говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Год независимости условно. Что потеряла Россия в войне против Грузии? Горячая кровь. Проблема неонацизма для Сербии. Кризисы общества, экономический спад и ситуация на Северном Кавказе. И наука. Третий рейх и труды выдающегося алгебраиста. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Год назад, когда Россия вторглась в Грузию, а потом в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии, на Западе было много разговоров о том, что так просто сносить это поведение невозможно. Звучали требования бойкотировать Олимпийские игры 2014 года, исключить Россию из Большой Восьмерки, прервать военное сотрудничество, заморозить переговоры с Всемирной торговой организацией. Но вот прошел год, и отношения разморожены, и Россия как будто и ничего не потеряла, пойдя на антиобщественные с точки зрения международного права шаг. Так что потеряла Россия в событиях августа прошлого года? Гости программы сегодня – ведущие американские эксперты по России Дэвид Саттер, Гудзоновский институт, и Дэвид Креймер, фонд Джорджа Маршалла в Вашингтоне. Дэвид Креймер.
Можно сказать, что в конечном итоге Россия немного чем заплатила за свои действия в августе 2008 года. Да, были прерваны отношения между Россией и НАТО, приостановлено межвоенное сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией. Но и, конечно, была серьезно подмочена российская репутация, что всегда сложно измерить. Но в конечном итоге, менее чем за год, все стороны сотрудничества были восстановлены, и Россия вновь занимает те позиции, которые она занимала до 7-8 августа 2008 года. Но трудно представить себе, что еще Запад мог бы сделать. Конечно, никто не хотел разрывать отношения, особенно дипломатические отношения, а других вариантов практически не было.
Да, Россия практически ничего не заплатила, но что она потеряла в этой войне?
Она потеряла свое положение в международном сообществе. Ее рассматривают сейчас как страну, которая превзошла все рамки ответа на то, что происходило, применила непропорциональные меры и подверглась всеобщему осуждению за это. Если это можно рассматривать как потерю, то стоит, конечно, это упомянуть. Во-вторых, ее действия, несомненно, изменили взгляд на Россию из Вашингтона и европейских столиц. Но помимо всего этого и помимо непосредственной первой реакции на свои действия, Россия в долгосрочной перспективе понесла серьезный урон в отношениях с соседями, потеряла свое положение в регионе. Целый ряд государств по границам России начали рассматривать ее как менее непредсказуемого и менее дружественного союзника и обратили свои взоры к возможным источникам поддержки против того, что они видели как довольно угрожающее российское поведение. И, может быть, это самая большая цена, которую Россия заплатила за свое поведение в августе 2008-го, ухудшение отношений с соседями, которые теперь смотрят на евроатлантические институты, чтобы противостоять той угрозе, которая, как они видят, исходит от России.
Тот же вопрос Дэвиду Саттеру, тем более, что год назад мы говорили с Дэвидом именно на эту тему. Прошел год. Вы думаете, Россия что-то в итоге потеряла?
Думаю, потеряла, потому что России нужно двигаться и развиваться абсолютно в другом направлении по сравнению с тем, как она развивается сейчас. Идея о том, что Россия стремится доминировать над своими соседями, противоречит интересам развития страны как демократического и миролюбивого государства, которое способно избегать конфликтов и работать с другими странами на благо всех. Россия погружается все глубже и глубже в психологическую ловушку. В стране все больше считают, что единственный способ построить отношения с соседями – это доминировать над ними. Но они таким образом только отвратят от себя всех соседей и тем самым создадут для себя проблемы, которые в долгосрочной перспективе они же сами не смогут разрешить. Более того, они создадут проблемы в своей собственной стране, потому что, поддерживая сепаратистские настроения в Грузии, они тем самым поддерживают их в своей стране. А в России есть районы, как Северный Кавказ или даже просто мусульманские республики, которые также являются кандидатами на отделение от Российской Федерации. Так что Россия не только не отказалась от порочной практики поведения, она пересекла несколько красных линий, захватив соседнюю страну, что неминуемо приведет к тому, что ее соседи будут намного более осторожно строить с ней отношения и будут намного больше сопротивляться неумеренному российскому давлению.
concede to unreasonable Russian pressure.
Но кремлевское руководство сейчас играет на том, что Запад вот сначала слишком бурно отреагировал, а потом, дескать, понял, что Россия была права, ведь отношения восстановлены в полном объеме, сотрудничество как международное, так и двустороннее не пострадало, и в определенной мере Запад на самом деле был не совсем последователен.
В какой-то степени это не имеет значения, потому что вне зависимости от того, как реагирует Запад, российское поведение создает долгосрочные проблемы для самой России. Ведь не только Украина и Грузия, но и другие государства бывшего Советского Союза и Варшавского блока сейчас получили предупреждение, что Россия всеми силами стремится доминировать в странах, которые она хочет либо контролировать, либо подчинить своим интересам. Россия просто слишком слаба по сравнению с Советским Союзом, чтобы сделать это.
Знаете, Россия, похоже, этого не заметила или не хочет замечать. Ее поведение по отношению к соседям становится все более провокационным. Взять хотя бы недавнюю молочную войну с Белоруссией или, например, Украину, в частности, письмо Медведева. Украинцы даже на уровне простого общественного мнения начинают опасаться, что Россия предпримет в Крыму ту же тактику, которую применила в Южной Осетии и Абхазии, то есть раздаст российские паспорта, а потом начнет защищать своих российских граждан. Складывается впечатление, что такое поведение просто в крови у нынешнего российского руководства, и никакие уроки здесь не действуют. Дэвид Крэмер.
Думаю, было бы справедливо сказать, что поведение России в последнее время показывает, что страна не извлекла урока из прошлого. Но это не первый раз, когда Россия не извлекает уроков из своей собственной ошибочной политики. Возьмем, к примеру, 2004 год, когда Россия с помощью денег и довольно грубого вмешательства и поддержки Януковича получила обратный результат. Украинские избиратели решили, что они, а не российское руководство, будут решать, кому руководить страной. Аналогичные примеры в этом году. Августовское письмо Медведева-Ющенко, которое вы упомянули, тоже жесткое и, с моей точки зрения, непродуманное, если он хочет найти поддержку и друзей на Украине. Скорее всего, оно тоже обернется против России. Так что не случайно страны по периметру российской территории начали смотреть на Запад. Туркменистан сейчас пытается ослабить зависимость от России в экспорте энергоресурсов. Кыргызстан отменил свое предыдущее решение о базе МАНАС, что позволит Соединенным Штатам остаться там. А когда Россия заявила о своих планах создать вторую базу в Кыргызстане, Узбекистан отреагировал крайне негативно. Белоруссия продолжает контакты с Западом, хотя президент Лукашенко и будет встречаться на этой неделе с президентом Медведевым. Так что российские отношения с соседями в целом за последний год значительно ухудшились. И это в значительной мере связано с тем, что произошло в Грузии в прошлом августе.
Дэвид Саттер, отношения с соседями – это в крови нынешней кремлевской администрации? Или это какое-то историческое наваждение, от которого Россия никак не может отказаться?
Нет, я думаю, это в природе именно тех людей, которые находятся сейчас у власти. Это небольшая группа людей, которые присвоили себе монополию на политическую и даже экономическую власть в стране. И они всячески стремятся отвлечь общественное мнение в стране от собственных грехов, от коррупции, от развития преступности, от плохого управления. И нет лучшего способа, особенно учитывая сегодняшний менталитет людей, чем ввязаться в международные авантюры. Трагедия России состоит в том, что российские люди в большинстве своем не осознают источник своих проблем. Их легко отвлечь. Они склонны винить во всех бедах либо каких-то собственных козлов отпущения, либо внешний мир. И часто они не понимают, что достоинство страны состоит не в том, сколько государство она может контролировать. Царь Александр III сказал крылатую фразу, что у России нет друзей, кроме ее армии и флота. И это отношение не только по-прежнему бытует в умах россиян, но и усердно внедряется подконтрольными государству средствами информации.
Какое будущее открывается для этих двух территорий, которые, вероятно, еще долгие годы так и останутся никем, кроме России, непризнанными государствами? Дэвид Крэмер.
Это унизительно для российской дипломатии. Даже Лукашенко пока отказывается признавать Абхазию и Южную Осетию как независимые государства. И тот факт, что никто не хочет их признавать, на мой взгляд, означает, что у этих двух республик будет очень трудное будущее с точки зрения реальной независимости, в том числе и независимости от России. И, честно говоря, Южная Осетия в принципе не может выжить и существовать без российских субсидий и помощи. Абхазия немного в другом положении. Армении, но даже там тот факт, что никто не признал абхазскую независимость, показывает дипломатический провал России в мире.
Дэвид Саттер, у Абхазии еще есть возможность развития. В конце концов, красивая береговая линия, выход к морю, обещание России влить миллионы долларов. Кстати, российские офицеры уже немало денег вливают в строительство частных дач и вилл. Республика лидирует по части отмывания денег, поскольку находится вне государственных норм законности. Но Южная Осетия...
Южная Осетия, я думаю, она превратится в своего рода государство-попрошайку и будет во всем полностью зависеть от России. Может быть, даже больше зависеть, чем она того хочет. И, конечно, ее могут использовать в любой момент для того, чтобы вновь накалить отношения с Грузией, вновь создать какую-то провокацию. Ведь иностранные наблюдатели выведены даже с грузинской стороны. Но в обоих случаях и для Южной Осетии, и для Абхазии будущее довольно мрачно. Если они думают, что получают подлинную независимость, то они будут сильно разочарованы, потому что экономически они несостоятельны, международно не признаны, они полностью зависят от государства, у которого явно есть агрессивные намерения в отношении соседей. Так что я готов предположить, что в результате они мало что получат от этого своего статуса.
Мы беседовали с двумя ведущими американскими экспертами по России, Дэвидом Саттером, Гудзоновский институт, и Дэвидом Креймером, фонд Джорджа Маршалла в Вашингтоне. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. На днях в столице Боснии завершился самый крупный и представительный на Балканах Сараевский кинофестиваль, на котором было представлено около 200 картин. Жюри фестиваля единогласно присудило приз за права человека сербскому документальному фильму «Горячая кровь», который исследует феномен экстремистских националистических организаций в Сербии. Весной этот фильм получил награду Независимого союза журналистов Сербии и Американского посольства в Белграде за лучшее журналистское расследование 2008 года. Наш корреспондент в Белграде Ая Куги говорила с одним из авторов фильма, сербским журналистом из южнославянской редакции нашего радио Милошем Теодоровичем, и рассказывает о его фильме.
Гуляешь по городу, если встретишь компанию цветных, затеваешь с ними драку, это нормально. Горячая кровь.
Вот так просто в документальном фильме «Горячая кровь» нападение на цыган объясняет один из сербских неонацистов. Для них такие нападения и развлечения, и подтверждение своей принадлежности к якобы высшей сербской расе. Согласно данным полиции, в Сербии действует несколько групп экстремистов фашистского толка. Три главные из них – национальный строй, расовые националисты и скинхеды – причисляются к неонацистам, а организация «Образ» – клерикальным фашистам. Самой агрессивной считается организация «Национальный строй». Ее лидер, 35-летний Горан Давидович, гордится своей кличкой «Фюрер». Это российская антисемитская группировка, выступающая за объединение всех исторически сербских территорий и господство православия, уже не раз провоцировала физические расправы над теми, кого они не считают сербскими патриотами. Несколько лет назад Фюрер был приговорен к году лишения свободы за разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти. Но вместо того, чтобы отправиться в тюрьму, он свободно покинул страну и уехал в Италию. Правда, организации неонацистов и клерикальных фашистов в Сербии считаются маргинальными. Число активных членов каждой из них вряд ли превышает 100 человек. Однако в определенные моменты они в состоянии привлечь много сторонников среди молодежи. Их идеологию и приемы действий и разоблачает фильм «Горячая кровь». Мы разговариваем с его автором Милошем Теодоровичем. Что для вас значит приз Сараева?
Что касается приза в Сараево, он для меня является моральной поддержкой против критиков в Белграде, которые утверждали, что мы, предоставляя в своем фильме слово экстремистам, тем самым их лишь поддерживаем и пропагандируем. Мне кажется, что теперь, когда горячую кровь оценили в Боснии, которая так много страдала именно из-за идеологии, опирающейся на экстремистский сербский национализм, такие упреки больше неуместны. Я и сам порой сомневался, нужно ли давать давать публичное пространство членам неонацистских организаций. Однако позже я понял, что каждый из них отдельно не представляет проблем. Серьезные последствия возникают только тогда, когда им оказывается помощь и прикрытие со стороны. Например, если не защитить цыганское население, придут экстремисты, которые будут избивать людей. В этом случае важнее выяснить, кто создавал условия для насилия, чем почему некоторые люди ведут себя агрессивно. Членами экстремистских организаций должна заниматься не только полиция, но и социальные службы, психологи и психиатры. А специалисты в области общественного развития должны разъяснить, кто стоит за этими организациями. Сейчас у нас это церковь и некоторые политические партии.
В вашем фильме члены экстремистских организаций выступают открыто, не скрывая бредовые для нормальных граждан намерения, не пряча свое лица и не скрывая имени. Видно, что они гордятся своим делом.
Я удивился, что отечественное движение «Образ» — это одна из организаций, которую исследует фильм, поставила нашу картину на свой интернет-сайт. Я спросил их, почему. Потому что он им понравился, или они считают, что любая реклама их организации хороша? Да, сказали они, даже негативная реклама полезна. И такой ответ последовал, несмотря на то, что фильм содержит жесткую критику действий «Образа». Но, с другой стороны, мне кажется, что такое отношение к фильму говорит о психологической структуре этих людей, принявших искаженную систему ценностей. Однако мы в картине все-таки делаем акцент на тех, кто стоит за такими организациями. Они являются движущей силой экстремистов.
Каким общественным слоям принадлежат сербские неонацисты? Принято считать, что в Сербии они главным образом малообразованная молодежь.
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Возьмем, например, организацию 1389, это год Косовской битвы. Там дети из сербской диаспоры, ранее проживающие за границей, и после возвращения в Сербию, выступающие с идеей о том, что на Западе все плохо, и сербы должны отвергнуть всю их систему ценностей. А в организации «Образ» большинство таких, кого можно назвать люмпен-пролетариатом, подсевшим на националистические идеи. В национальном строе люди из больших городов, выросшие на асфальте, на модели рок-культуры, но упаковавшие ее в националистический контекст. Нельзя также утверждать, что члены этих организаций только молодежь. Члены национального строя — это уже люди среднего поколения, большинство в возрасте 30-35 лет. А это самая экстремистская организация, которой мы в фильме занимались.
Любопытно, что в Сербии экстремисты то демонстрируют силу, то исчезают с глаз общества. И как будто бы их вовсе нет.
По-моему, экстремисты правого толка везде, в том числе и в Сербии, набирают силу тогда, когда кто-то хочет, чтобы они набирали силу. Так было в Германии в 30-е и 40-е годы, так было в Сербии и в 90-х годах, и в 2008 году, когда велась борьба против независимости Косово. Тогда у нас были массовые демонстрации, передовой фронт которых составляли именно члены экстремистских организаций. Они подожгли американское посольство в Белграде, а полиция здание не защищала. Этот факт и является доказательством того, что экстремисты набирают силу, когда им оказывается поддержка. В тот момент у них была политическая поддержка.
Сербские экстремистские организации неонацистского толка всегда опирались на церковь. Их главные враги – цыгане, гомосексуалисты и евреи. Хотя надо заметить, что евреев-то в Сербии очень мало. Их почти целиком истребили фашисты во время Второй мировой войны. Вот как в фильме «Горячая кровь» размышляет молодой лидер клерофашистской организации «Образ» Младен Абрадович.
Среди тех, кто в последнее время особо выделяется как враг сербского народа, нужно отметить сионистов, то есть антихристианских еврейских расистов, которые уже сотни лет пытаются завладеть не только территорией, где проживает сербский народ, но и целым миром. Это они распяли Сына Божьего Иисуса Христа. Они, враги Христа, враги нашего Бога, должны быть и нашими врагами.
На кого больше всего опираются сербские неонацисты? Напомню, мы разговариваем с сербским журналистом, автором документального фильма «Горячая кровь» Милошем Теодоровичем.
Они прежде всего опираются на сербскую православную церковь. В начале года члены организации «Образ» открыто вышли на демонстрацию перед патриархией сербской православной церкви, протестуя против намерений части владык сменить уже долгое время тяжело больного патриарха Павла. Когда снимали фильм, мы убедились, что есть священники, которые оказывают открытую поддержку и помощь экстремистам. Так члены «Образа» организованно пришли в одну церковь в Белграде на богослужение, а ее настоятель дал им потом помещение для собраний. Нет сомнения, что их связи с некоторыми священниками носят постоянный и тесный характер, и в своей идеологии они опираются на православие.
Кстати, в фильме дано слово и православному священнику, который высказывает открытую поддержку клерофашистам. А государство, как оно сопротивляется экстремистам? 3 месяца назад в Сербии был принят закон о запрете манифестации неофашистов и фашистов, распространении их идей и употреблении фашистских символов. Закон теперь дает возможность запретить экстремистские организации фашистского толка.
Насколько государство сопротивляется экстремистам, можно увидеть по тому, как много дискуссий породил законопроект о запрете экстремистских организаций. В ходе обсуждения этого закона потеряли главное – что этим законом надо достичь. Однако сегодня ситуация лучше, чем год назад. Например, есть у нас полицейское руководство, которое готово защитить 2-й сербский гей-парад, намеченный на 20 сентября. Тогда как 1-й в 2001 году был разбит так, что 2 его участников чуть не погибли. Атмосфера действительно изменилась, и даже по сравнению с 2008 годом, когда проходили исключительно агрессивные демонстрации по поводу независимости Косово и ареста Радована Караджича. Но на самом деле государство и политическая элита выступают против экстремистов только в тех случаях, когда считают, что действия ООН их не в их интересах, а когда считают, что они им полезны, тогда поддерживают. А доказательством этому служит тот факт, что у всех этих организаций хорошие контакты со спецслужбами, а некоторые и созданы этими службами Сербии.
Мы беседовали с сербским журналистом Милошем Теодоровичем, одним из авторов документального фильма «Горячая кровь. Расследование деятельности сербской клерофашистских и неонацистских организаций».
«Горячая кровь» о проблеме неонацизма в Сербии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев признал, что ситуация на Кавказе в последние месяцы ухудшилась. Медведев заявил, что считает недостаточными меры, предпринимаемые правоохранительными органами для обеспечения безопасности. Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. Новый газопровод, по которому Южная Осетия будет получать топливо в обход Грузии, запущен в годовщину признания России независимости Южной Осетии. Руководство компании «Ракурс», установившей систему автоматической защиты второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС, утверждает, что автоматика до аварии работала исправно. Ранее Ростехнадзор заявил, что не сработала ни одна из 3 автоматических систем защиты станции. Партия «Яблоко» представила 78 тысяч подписей москвичей в поддержку регистрации ее партийного списка на выборах в Мосгордуму. Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России выдал ордер на арест сухогруза «Арктик Си». Президент США Барак Обама почтил память одного из ведущих американских политиков, сенатора-демократа Эдварда Кеннеди, скончавшегося в возрасте 77 лет. Российские дипломаты опровергли сведения о гибели граждан России в сегодняшней авиакатастрофе в Конго. Власти Конго сообщили о гибели 7 человек. По поступающим сообщениям, 4 из них – граждане Украины. В Лондоне во вторник прошли переговоры премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и специального посланника США на Ближнем Востоке Джорджа Митчелла. В Иране в возрасте 59 лет скончался один из самых влиятельных шиитских деятелей Ирака Абдул-Азиз Аль-Хаким.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, экономический спад и ситуация на Северном Кавказе. И наука. Третий рейх и труды выдающегося алгебраиста. Как мы уже сообщили в новостях, в среду президент России Дмитрий Медведев признал, что ситуация на Кавказе в последние месяцы ухудшилась. Но, конечно, виной тому, как полагают в Кремле, недостаточные меры, предпринимаемые правоохранительными органами. И дальше довольно типичная реакция – предоставить правоохранительным органам дополнительные возможности. Но только ли в этом состоит функция центральной власти? В дискуссии принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Несколько месяцев назад меня поразил мониторинг Минрегиона, в котором были рейтинги воздействия кризиса на все субъекты Федерации России. Так вот, лидером стабильности Минрегионов объявил Ингушетию. Ну, по цифрам понятно, как до кризиса фактически не было производства, так и в кризис ничего не изменилось. Пожалуйста, Наталья Васильевна.
Давайте по порядку. Первое, размер дотации не изменился. Как было 93% в Чечне, 90% в Ингушетии, ну, получше ситуация в Северной Осетии, там где-то процентов 60% дотационность, так все и осталось. Более того, Чечня, как и кормилась раньше по особому, у нее средние доходы бюджета на душу населения 2,5 раза выше, чем на Северном Кавказе по другим субъектам. Это как бы особая система поддержки с очень высокими перечислениями. Дотации, как распределялись, вот дотации на сбалансирование, сбалансированность бюджетов, это сверх того, что дают еще трансферты на выравнивание. И в этих дотациях Чечня идет лидером. Ингушетии достается реально меньше, потому что до последнего времени, видимо, считалось, что там можно уложить меньшими деньгами. Думаю, сейчас приоритеты будут пересмотрены. Это с точки зрения экономики и бюджета. Экономический спад реально коснулся только Северную Осетию и отчасти Кабардино-Балкарию. И там есть понятный и простой ответ, объяснение. Дело в том, что эти две республики лидеры по производству алкогольной продукции. В кризис водка очень быстро ушла в теневую сферу, и легальные показатели стали существенно сокращаться. Я не уверена, что сократились объемы производства, но легальная их фиксация сократилась точно. По поводу занятости. Как бы эти республики пиком безработицы почти все, так они и остались таковыми. Но проблема в том, что теперь мы получаем в этих республиках очень серьезную и опасную добавку безработных, которых раньше не фиксировали. И это отходники. Те, кто торговал, строил, работал в других регионах России. Там экономическая активность резко свернулась. И в первую очередь освобождались от тех, ну, которых называют гастарбайтерами, как хотите. И в Дагестан вернулось огромное количество жителей горных селений, равнинных деревень, у которых теперь по-настоящему нет работы. Ровно то же происходит и в других республиках с молодой структурой населения, с растущей его численностью. И этот риск очень серьезный. По доходам населения, тут как о покойниках, либо ничего, либо хорошо. Мы не имеем адекватной статистики доходов по республикам Северного Кавказа. Мы не можем мерить такую огромную часть теневых доходов. Поэтому формально у нас самый бедный Дагестан. Но те, кто был в Махачкале и смотрел, как застраиваются пригороды этого центра, поймут, что все не так просто. Поэтому по доходам, на мой взгляд, есть реальное сокращение, но померить его невозможно.
Спасибо, Наталья Васильевна. Дмитрий Борисович.
Ну, у меня одно слово есть только, называется безысходность. Именно сейчас, вот через 10 лет после Чеченской войны, второй, объективно пересекаются негативные тенденции. подросло поколение, которое не было воспитано никаким образом, боевое поколение, те мальчишки, которые в 7-10 лет наблюдали за войной, текущей вокруг них, которые не получили никакого образования, но которые очень хорошо умеют стрелять, и у которых в голове типичный боевой опыт. Им сейчас около 20 лет. У них нет никакого будущего. Одновременно ослабла экономическая ситуация. Все эти разговоры про повышение развития экономики, занятие какое-то население там, на местах, это все было ясно, что это разговоры были 10 лет назад, сейчас это стало очевидным. Наталья Васильевна совершенно справедливо указала, что де-факто фактором стабильности была возможность оттока населения во внутренние территории России. Сейчас эта возможность сужается, потому что в большой России кризис. Всякие соображения насчет того, что надо было бы построить в Чечне какого-либо производственного комплекса для того, чтобы там работали чеченцы, это все, с моей точки зрения, просто неадекватная оценка ситуации, исходящая из ложных ценностных установок нашего руководства. Я с ужасом вспоминаю, как буквально 2 года назад говорили, что АвтоВАЗу следует построить свой филиал на 8000 рабочих мест для того, чтобы занять людей в Чечне. Мне казалось, что это просто болезненный бред.
Это люди, которые живут совершенно в другой стране, вымышленной стране.
Ну, конечно.
Потому что в период советской власти экономика в Чечне, вот имеется в виду промышленная, это была русская экономика. Это были те самые русские, которых в Чечне сейчас
которые
нет.
Которые уехали.
Да, которых нет в Чечне. Давайте мы, и я одновременно и к Наталье Васильевне обращаюсь. Может быть, все-таки нужен российский Деголь? Я понимаю прекрасно, что юридической процедуры отделения этих республик нет. Но если речь идет о таком курсе, потому что все-таки более-менее понятна аналогия. Так же, как Алжир времен додеголевских стал чужим абсолютно, и совершенно было очевидно, что с этим что-то надо делать, хотя все было ужасно. И действительно потребовался гигантский авторитет Деголя, его решительность, его мужество, чтобы весь этот кошмар пережить. И на самом деле он в конечном итоге и похоронил Деголя политически. Может существовать такая возможность? То есть Кавказ вне России?
Я против по двум причинам. Причина первая. Не надо мерить все это коротким историческим отрезком. Есть понятие терпения. И мы можем, например, сравнить уровень развития городского населения, элит, отношений к Северной Осетии, да, и в других республиках, и увидеть урбанизацию, там 70% городского населения, гораздо более высокий уровень образования, способствует тому, что контуры институтов начинают более походить на то, что мы называем относительно цивилизованными. Это процесс. Мы вообще страшно нетерпеливы. Мы не умеем делать нужные шаги один за другим как-то. Внедрять нормальную систему образования. Это можно сделать через лицензирование, через командировки преподавателей. Это реально можно. Через привлечение в большом количестве преподавателей из тех республик в Россию на стажировки, через обмены. Это же то, что передает инновацию. Здоровье. Мы можем это делать, наконец, сняв барьеры для аграриев этих республик, для вывоза их сельхозпродукции на другие рынки. Ужас, что творится на дорогах. Получив деньги, эти люди, знаете, во что их вкладывают? Ведь не только в свадьбы. Они их вкладывают в образование детей. Есть куча механизмов, вполне себе мирных, долгих, но работающих на то, что мы называем модернизацией. Просто их делать надо. А мы страна, которая любит отсекать, отрубать. Давайте все-таки 7 раз отмерять, работать, а потом смотреть, что получится.
Замечательно.
Потому что Алжир был 20 миллионов, во Франции 50. Почувствуйте разницу.
Наталья Васильевна, спасибо вам большое. Единственная только проблема в том, что нет вот того, о чем вы говорите, к сожалению. Не просматривается. Нет, я говорю сейчас не о тренде в самих республиках, а о политике, государственной политике, которая отсутствует полностью. А без этой государственной политики то, о чем вы говорите, это абсолютно нереально. Дмитрий Борисович, ваше слово.
Ну, я бы сказал, что ваша интеллектуальная провокация, она имеет полное право на существование, и этот вариант надо тоже иметь в виду. Другое дело, что для того, чтобы прийти к нему, надо сначала испытать все возможные способы и убедиться, что они не работают. Вот сейчас из возможных способов со стороны Москвы используется только силовое давление. Силовое давление, ну и какая-то чеченизация Чечни, как модно было говорить несколько лет. Что де-факто на самом деле означает создание предпосылок как раз для сепаратизации Чечни, потому что Чечня не является частью нашего правового пространства. То есть никому в голову не придется, то если он поедет, ну, например, преподавателем работать в Чечню, его там будут защищать права и параграфы Российской Конституции. Только добрая воля или отсутствие доброй воли господина Кадырова, только его произвол. И в этом смысле Чечня уже де-факто вне российского правового поля. Более того, ну, собственно говоря, значительная часть наших граждан тоже пребывает вне этого поля, просто она этого не замечает и по этому поводу не очень печалится. А в Чечне это очевидно. Значит, для того, чтобы сделать то, о чем говорит Наталья Васильевна, для того, чтобы направить туда преподавателей, для того, чтобы...
Я имею в виду обратный, Дмитрий. Туда особо никто не поедет. Но мы
сюда привлекать, к нам?
Обмены. Мы сломали обмены. Мы не вытаскиваем людей сюда, чтобы...
Тогда надо отвлекать от такой терминологии, как чурка там, да, и, значит, для этого надо нам здесь снимать градус истерии, там, борьбы против чужаков. Ну, так было бы хорошо, если бы у нас была для этого добрая воля. Но, в общем-то, я не вижу
как раз общей программы вот этой модернизации просто нет. Она, к сожалению, должна быть только сверху. Здесь другого варианта нет.
Если мы можем свою Россию модернизировать, то, мне кажется, чрезмерно оптимистично думать, что мы можем модернизировать Чечню. И наиболее толковые чеченские папаши и мамаши будут отправлять своих детей куда-нибудь подальше, уж туда, за границу, где, во всяком случае, их не будут третировать за то, что они немножко смуглые. Поэтому я сильно опасаюсь, что раньше или позже мы и придем к этому алжирскому варианту, перепробовав по пути все прочие, опять же, силовые, главным образом. Вот мы любим затыкать там пасть, ставить на место людей, а открыть перед ними возможности, открыть перед ними путь адаптации и входа в ту же самую европейскую систему ценностей, которой мы так сами пренебрегаем, трудно, просто потому, что наши же верховные власти самой, собственно, России к европейским ценностям дорогу пытаются перекрыть. И, на мой взгляд, происходит процесс чеченизации России, потому что выборы у нас делаются все более чеченские, и суды у нас делаются все более чеченские, и составляющая силовая в решении политических проблем внутри страны тоже вполне в кадыровском стиле реализуется. Так что тут, я думаю, как бы по идее-то Россия должна переварить, адаптировать, открыть окна для роста для северокавказских народов, а как бы не вышло наоборот, потому что мы все более, наши, во всяком случае, руководители, все более охотно пытаются использовать чеченские методы решения внутренних проблем и управления политическими процессами на всей остальной стране. Ну, например, я наблюдаю, как происходит чеченизация выборов в Тюменской области, где и 100% явку вам, пожалуйста, нарисуют, и 90% за Единую Россию. Это пугающие признаки.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Бартель Лендерт Вандер Варден – один из ярчайших алгебраистов XX века, автор популярного учебника, на котором воспитано несколько поколений математиков, в том числе и в России. До последнего времени об этом голландском ученом не было написано ни одной биографической работы. Причиной тому были неизвестные эпизоды жизни Вандер Вардена, связанные с его деятельностью в Германии во время Третьего Рейха. Что же вынудило известного голландца оставаться в фашистской стране и начинать лекции с приветствия «Хайль Гитлер»? Об этом размышляет автор первой монографии об ученом, профессор университета Колорадо Александр Сойфер и старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Левкович Маслюк. С ними беседует Ольга Орлова.
Александр, в русском переводе ваша монография вышла под названием «Вандер Варден. Размышления о жизни и судьбе». Но ведь вы не профессиональный историк, и вы не занимались, насколько я знаю, историей науки. Вы математик, профессор математики. Почему вы решили заняться этой кропотливой архивной работой и, в общем, начать отвечать на неприятные сложные вопросы, которые возникают при произнесении имени Вандер Варден?
Ну, вы знаете, где-то с третьего курса университета в Москве я 20 лет занимался теорией абелевых групп. В 88 году встретился с Полем Эрдишем. И он, как миссионер, перевел меня из алгебры в свою математику. Эдакая эрдишевская геометрия и теория Рэмзи. Мне захотелось внести вклад в мою новую область. И начал писать вот книгу математических раскрашивать. В ней я хотел представить математику как живое занятие человеческое, а по форме показать красоты новой области, представить ее как искусство. А почему Ван дер Варден? Дело в том, что в 26-м году Ван дер Варден доказал красивейшую теорему. Она говорит следующее. Для любой раскраски целых чисел в конечное количество цветов найдется одноцветная арифметическая прогрессия какой угодно конечной длины. Казалось бы, ну что, есть биографические статьи о нем, которые его хвалят как героя антифашиста. Но в кулуарах старые математики говорили мне о симпатиях Ван дер Вардена к Третьему Рейху. Что же мне было писать? Я обменялся несколькими письмами с Ван дер Варденом.
Вы общались с ним при жизни?
Да, в 95-м году. Но я не смог спросить самого важного для меня вопроса. А были ли вы сторонником фашизма? Этот вопрос — это уже оскорбление, знаете. Я решил докопаться до истины сам. И за 12 лет сумел ответить практически на все вопросы, которые себе задал.
А скажите, пожалуйста, когда вы приступали к работе над биографией Ван дер Вардена, какие самые сложные были моменты в его судьбе?
Вы знаете, я быстро узнал, что отец Ван дер Вардена, доктор Тео Ван дер Варден, был конгрессменом Голландского конгресса второй палаты, и при этом он был представителем партии социал-демократа. И мне показалось удивительно, что сын социал-демократа остается на весь нацистский период. В Германии, мне казалось, судя и по собственному опыту тоталитарных систем, очень трудно оставаться честным человеком, не идя на компромиссы в такой диктатуре, как фашистская. И вот мне хотелось понять, как это все произошло. Большой сюрприз был то, что когда Ван дер Варден вернулся в 45-м году в Амстердам, он с 31 по 45 был в Германии, коллеги, математики, готовы были его простить. Но почему-то королева Голландии, которая вернулась из Лондона после войны, отказалась утвердить для него профессорство. Мне хотелось понять, как и почему он жил в Германии, как же так получилось, что величайший математик вынужден был работать на нефтяную компанию Royal Shell после войны.
Как я понимаю, когда вы приступали к исследованию, вы старались соблюдать беспристрастность. Действительно, вокруг фигуры Ван дер Вардена, во всяком случае, в математическом сообществе ходили самые противоречивые мнения, много оставалось домыслами, и трудно было проверить. Что вы поняли после изучения жизни Ван дер Вардена?
Ван дер Варден, с одной стороны, сложная фигура, а с другой довольно простая. Я нашел примеры довольно большой смелости с его стороны. Например, когда Эми Нётер, его ментор и учитель, скончалась в Пенсильвании в 1935 году, Ван дер Варден напечатал некролог свой о ней. Это было довольно смело, ведь женщина была еврейкой и либералкой, ее выкинули из Гёттингена в 1933 году. Другой пример смелости. Представляете, я нашел стенограмму заседания профессоров Лейпцигского университета за май 1935 года. Вот прямо сидишь и слышишь, как они общаются, потому что это детальная стенограмма. На повестке дня оповещение ректором, что он увольняет 4 еврейских профессоров. Ну почему вдруг такое? Дело в том, что 7 апреля 1933 года Гитлер провел закон, который не позволял евреям занимать посты в civil service, то есть на государственной службе, что включало все университеты, и крупнейшие еврейские математики были выгнаны, например, Ричард Курант. Но было исключение. Президент фон Хинденбург договорился с Гитлером, что все-таки будет исключение для тех евреев, которые воевали за Германию в Великой войне, так называли Первую мировую. Или если потеряли отца или сына. Или если были уже на государственной службе, например, профессорской, до Первой войны. И вот сейчас, май 1935 года, и эти 4 человека, которые воевали за Германию, их выбрасывают. Вот тут Ван дер Варден встает и говорит, это нарушение закона. По закону есть исключение для людей, которые проливали кровь за Германию. И его поддерживает, представляете, Вернер Хайзенберг, 1932 года Нобелевский лауреат за квантовую механику, а в будущем научный глава по созданию атомного реактора и бомбы. Вот он тоже говорит, ну как я буду смотреть в глаза этим вот коллегам, евреям, они проливали за нас кровь, а мы их выгоняем. Вот это примеры того благородства, которое Ван дер Варден и имел, и унаследовал из своей семьи. Потом в главном математическом журнале мира, Mathematische Annalen, главным редактором в это время был Эрих Хекке, знаменитый алгебраический специалист по теории чисел, а его заместителями был Бенке и Ван дер Варден. И они печатали евреев до 40-го года в этом журнале. Так что, видите, казалось бы, это очень хорошо характеризует Ван дер Варден.
Вы нашли примеры, которые показывают достаточно мужественное, честное отношение Ван дер Вардена ко всей ситуации, связанной с гонением евреев. Но плюс еще вы употребили и вторую фамилию Хайзенберга, физика, который также остался в истории науки как ученый, связанный с нацистским режимом и связанный биографически, идеологически. Леонид, хочется высказать свое мнение и задать вам вопрос.
Вы упомянули Гайзенберга, и в связи с этим, когда я прочитал эту книгу, у меня, вашу замечательную, очень интересную книгу, у меня возник первый вопрос. Вот каковы мотивы, совершенно разные мотивы этих двух людей? Все-таки, во-первых, Гайзенберг все-таки как ученый, как мне кажется, он больше оказал влияние вообще на науку, конечно, несопоставимо с Ван дер Варденом. С другой стороны, он же и был и идейно, но идейно, может быть, был просто предан вот этим идеям нацизма. И похоже, что вот на этом пути он зашел в какой-то катастрофический тупик. Не кажется ли вам, что это логично, что ученый, двигаясь вот по такому пути, ну, какое-то время он может существовать, но в конце концов он приходит к научному тупику?
Речь идет о том, что может ли сочувствие тоталитаризму или, может быть, идеологическая близость к тоталитарному режиму, может ли повлиять на научную и карьеру, и, главное, на развитие ученого как такового, на его воплощение в науке?
Вы знаете, и да, и нет. Ну, давайте посмотрим на каждого из них в отдельности. Вот Ван дер Варден считает себя крупным математиком, талантливым, может быть, великим математиком. И поэтому он считает, он имеет право работать там, где самые лучшие в мире условия для создания математики. Он был прав, что лучшие условия были в Германии до января 1933 года, до прихода Гитлера к власти. Он не понял, что после прихода Гитлера к власти эти условия очень быстро, почти мгновенно уничтожатся. Но он там, он женится на австрийской, почти немецкой женщине, и вот начинаются компромиссы, он утверждает, что он ариец в третьем поколении. В тот момент, когда Эминётер выбрасывают на улицу, он подписывает присягу Гитлеру, он начинает каждую лекцию с гитлеровского салюта «Хайл Хитлер», но при этом чувствует себя частью немецкой культуры и почему-то считает, что культуру можно выбирать. Вот культуру немецкую — это Феликс Кляйн и Дэвид Хилберг. Вот эту культуру он выбирает, а фашистскую диктатуру он не включает в эту культуру. И это, конечно, большая ошибка. Что касается Хайзенберга, о нем написана масса книг, о нем можно говорить много. Я не думаю, что он был фашистом по идеологии, но он был очень глубоким националистом. Вот перед войной он отказался принять работы, которые ему предлагали и в Харварде, и в Йеле, и в Принстоне. Он в 1939 году был в Америке. Он вернулся, ему предложили заняться ураном, он согласился. И он говорил своим конфидантом, что война неизбежна, но Германия ее быстро проиграет, и я нужен Германии для того, чтобы воссоздать из руин физику. Но потом что-то в нем меняется. И когда похоже, что Германия не только быстро не проиграла, а выигрывает войну, в начале 43-го года, возможно, он в своих лекциях в Швейцарии и в других местах уже говорит о том, что есть только два варианта решения европейского вопроса. Либо доминация Германии, либо доминация России. Но Россия и Польша, и другой Восток, они не могут управлять собой. Дальше Германия начинает проигрывать, и он, с сожалением, говорит, а жаль. Вот так это все меняется. Повлияло ли это на то, что он просчитался и не смог понять, что атомную бомбу можно сделать маленькой? Вы знаете, трудно работать в тирании. И особенно в физике, мне кажется, но математику иногда хватает бумаги и карандаша, или даже вообще ничего. Есть свой мозг, на нем можно писать. А физикам нужна лаборатория, эксперименты, очищение урана.
Александр, вот. Правильно ли я понимаю из вашей параллели между Хайзенбергом и Ван дер Варденом, разница мотивации для вас очень существенна в поведении этих ученых? Почему первый остается в Германии, почему второй остается в Германии? Если у Хайзенберга это все-таки была сознательная позиция, то Ван дер Варден скорее вел так, как ему было удобнее. Я правильно вас понимаю?
Да, вы знаете, я читал интервью с Хайзенбергом, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», 1946 году, где он открытым текстом говорит, ну, когда твоя родина вступает в войну, ты как патриот обязан оставаться на ее стороне.
Даже если эта война неправедная.
Да. Ну, то есть, вне зависимости от того, что твоя страна творит, ты обязан оставаться с ней. А Ван дер Вальден, да, совсем не разделяет этого мнения. Он, наверное, в секрете надеется, что Германия все-таки проиграет, он чувствует себя и хочет считаться частью немецкой культуры.
Но, с другой стороны, ему ведь, как и Гейзенбергу, было послано очень много выгодных, престижных предложений из Америки. Можно было бы переехать и получить хорошую профессорскую позицию, и вы показываете это, что это могли бы быть, в общем-то, и немалые деньги. Ван дер Вальден предпочитает остаться в фашистской Германии. С другой стороны, не было ли, на ваш взгляд, в этом выборе, помимо удобств, но все-таки некоторые еще и карьерные соображения, ведь Германия опустела заметно, конкурентов нет.
Ну, я не могу его оправдывать очень энергичной женой, но жена была немкой, то есть австрийкой, она любила немцев, и вы знаете, однажды, когда семья Ван дер Вальденов должна была поехать в Голландию, Камилла поставила такое условие, она поедет только... если при ней ни одного плохого слова о немцах не будет сказано. А Бартель, он был человек, в общем, мягкий, мне кажется, глава семьи была Камил.
С профессором Университета Колорадо Александром Суйфером и старшим научным сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша Леонидом Левковичем Маслюком беседовала Ольга Орлова. В пятницу в научной рубрике программы «Время и мир» вы услышите завершение рассказа о жизни знаменитого голландского математика. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли передача комплекса Соловецких островов церкви утратой памятников эпохи ГУЛАГа? Об этом говорим с историком Юрием Бродским и главой Санкт-Петербургского мемориала Ириной Флигер.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все происшедшее – это выход на запредельные режимы работы самого
автомойки. Произвел действие взрывное самодельное устройство
террористами. Каким-то влиятельным силам очень не хочется, чтобы яблоко сохранилось.
Наилучший выбор – копаться в прошлом для того, чтобы использовать историческую память против своих...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».